Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а сегодня у нас в гостях своим мнением, своей точкой зрения будет делиться с нами священник, писатель, автор книг рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление» отец Александр Дьяченко. Батюшка с нами прямо сейчас находится на телефонной линии. Отец Александр, здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемая Мария. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Сегодня праздник великий, сегодня 9 мая. Вот в этот праздничный день мы выходим в эфир, и я рада и счастлива, что мне выпала такая возможность поздравить наших радиослушателей, наших уважаемых ветеранов с этим праздником. Долго и много ничего желать, пожалуй, не буду, потому что самое главное – это, конечно же, здоровье, и побольше и подольше радовать нас просто своим присутствием и напоминать нам о том, что война – это очень страшно, что война – это очень не романтично, что война никогда не должна повториться. С праздником вас, дорогие наши ветераны! Батюшка, вам слово.
Конечно, хотелось бы в этот день поздравить и ветеранов, тех, кто еще, слава Богу, жив, здоров, в меру своего, конечно, возраста. Потому что вот мой папа, он уже ушел из жизни Царства Небесное, 90-летним старцем, ушел из жизни, и мой тесть, 88 лет, это ветераны войны, ветераны тех событий. И, конечно, очень отрадно и радостно, что среди нас еще живут свидетели вот той великой войны и той великой победы.
Отец Александр, вот для вас лично, что этот праздник значит, какие чувства, эмоции он вызывает у вас?
Для меня, человека уже не молодого, война, победа в этой войне, это такое, знаете, очень-очень щемящее чувство вызывает. Почему? Наверное, потому что мое детство и моя юность вообще-то прошла среди этих людей. Я родился в семье военного, рос в окружении вот этих самых людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, кто побеждали, кому мы обязаны нашей жизнью.
Сейчас я хочу немножко о другом поговорить, немножко, скажем так, ложку дегтя все-таки добавить. Понятно, что 9 мая – это парады победы, понятно, что это шествие «Бессмертный полк», много еще всего, да, воспоминания о ветеранах, которых с нами сегодня уже нет, и каждый год их становится все меньше и меньше. Как бы банально эта фраза не звучала, но тем не менее ее невозможно не повторить. То, как сегодня у нас в России отмечают этот праздник, устраивает ли вас та атмосфера, что ли, те разговоры, тот информационный фон, который возникает каждый год вокруг парада? Я сейчас говорю о том, что из года в год мы перед праздником видим молодежь, которая к месту, не к месту носит эти вот георгиевские ленты, начинают звучать разговоры о том, что деньги, которые тратят на парады, можно было бы и стоило бы, наверное, направить на материальную помощь ветеранам, ну и так далее. Много-много еще чего мы слышим по радио, по телевидению. Создается такой, знаете, немножко негативный, что ли, фон, и получается, что ветераны, они как-то порой даже виноваты, что вообще их в этот день чествуют, что этот праздник отмечается так или иначе.
Сегодня часто говорят о войне уже люди сегодняшнего поколения. Те, кому 30, с хвостиком 40 лет, то есть те, кто уже диктует сегодняшние условия нашего бытия. Ребята молодые, сильные, дерзкие. Они говорят о правильно ли, неправильно мы встречаем День Победы, правильно ли мы отмечаем или нет. Вот вспоминают участие в Победе и Верховного Главнокомандующего, товарища Сталина. Правильно или неправильно, что мы его вспоминаем. Правильно или нет, что в памяти на день его кончины приносят цветы на его могилу. Я думаю, что вот этот вопрос о том, что стоит ли или не стоит нам проводить эти дорогостоящие парады победы, вот может быть отменить эти парады, а средства, которые мы тратим на них, их выпустить на помощь ветеранам. Но вы знаете, мне кажется, что нельзя так, вот так вот просто взять и отменить те же самые парады Победы. Ведь они нужны уже не столько ветеранам, согласитесь, их осталось у нас совсем-совсем немного, и потом они очень пожилые, старенькие люди, и многие уже не могут самостоятельно обходиться. Им нужна помощь нас, людей, кто еще в силах, кто помоложе. Вот говорят о том, что вот эти деньги с этих парадов, мол, на помощь ветеранам пускать, ну, это нонсенс. Какие деньги вместо того, чтобы, значит, проводить эти парады, помогать ветеранам. Вообще помощь ветеранам – это должна быть государственная программа. Мне вообще даже удивительно, что мы до сих пор еще говорим на эту тему. Удивительно, что наши герои, а сейчас до сегодняшнего дня доживший ветеран, он в любом случае в наших глазах – это абсолютно герой, что они еще там в чем-то нуждаются, в каком-то жилье нуждаются, что их кто-то там еще обижает. Это такое вот такое недоразумение какое-то совершеннейшее. Мы этих людей должны всем обществом носить на руках. А мы еще говорим о том, что вот такой-то, такой-то живет в каких-то условиях, такие кого-то ущемляют, кому-то что-то не додают. Это просто, знаете, это просто позор какой-то. Позор властям, позор. Это не какие-то там должны быть там команды доброхотов, там каких-то волонтеров и так далее. Вспоминать о ветеранах там накануне Дня Победы. Да нет, это должна быть ежедневная, постоянная программа по помощи этим людям. Ведь в том же самом побежденной Германии, те же самые солдаты вермахта, они пользуются всеми благами и живут действительно прекрасно. Хотя это и проигравшая страна, но отношение к своим ветеранам у них такое, что общество вызывает уважение. Парады Победы, они очень нужны. Очень нужны. Они нужны нам сегодняшним, даже вот не таким людям, как я, которому уже скоро, в общем-то, под 60 лет. Эти парады нужны моим ребятишечкам, вот этим моим внучкам, их сверстникам, чтобы они помнили о том, что мы действительно когда-то совершили подвиг, всем народам совершили подвиг, великий подвиг. Мы победили в этой войне. Я говорю, мы победили, потому что подвиг наших отцов и дедушек – это подвиг всего нашего народа.
Батюшка, вы собираетесь этот праздник отмечать? Ну, понятно, что уже, наверное, отчасти в каких-то, да, мероприятиях вы участие приняли, но вот оставшийся день отмечаете ли вы, как будете, какие планы? Может, да, в каких-то праздничных мероприятиях примите участие?
В этот день, 9 мая, мы, как и многие-многие наши соотечественники, собираемся пройти в Бессмертном полку. Как раз к нам привезли наших внучек, а наши дети оставили их нам, и, конечно же, они пойдут и понесут портреты своих прадедушек в этом общем строю. Пускай почувствуют себя победителями. Нам нужно чувствовать себя победителями. Это очень важно, почувствовать себя победителями. Пойдем по центральной улице нашего поселка и будем вспоминать наших героев. В прошлом году мы с нашими верующими, с их детьми, с внуками все вместе шли по нашему поселку единым строем, вот этим бессмертным полком. И вот двое мальчиков, ровесники моих внучек. Одному на то время было, значит, где-то 6 лет, другому 8 лет. Несли они портреты своих прадедушек. И один прадедушка был летчиком. И вот мама этих ребят, наша прихожанка, рассказала мне историю, как дедушка воевал, так однажды они вместе со своим товарищем, с ведомым, были истребителями, как они накрыли большую колонну немцев и как вызвали на помощь штурмовиков. И вот эти илы прилетели, как вместе они утюжили вот эту колонну. И во время обстрела он увидел, как погибают лошади. И вот крик этого солдата, который говорит, вот, ну то, что мы убивали немцев, это было все нормально. Тогда это война, но лошади, мы убивали лошадей. И уже, знаете, человек уже стал стареньким, и порой расчувствуется, вспомнит все эти события. И вдруг начинал плакать, мы убивали лошадей. И вот, с одной стороны, такая страшная правда войны. Вот то, что, видите, человек не совсем не жалел человека, но жалел животных, она мне осталась в памяти, и я быстренько как-то пришел и набросал у себя в живом журнале небольшую такую заметочку. И вот эта заметочка пролежала целый год, и через год на меня вышел редактор газеты «Моя семья», очень такая известная газета, уважаемая газета, и он сообщил, что эта моя заметочка попала на 9 мая как раз-то вот на странице. Это 18 номер, вот как раз в эти дни. И я сообщаю этой нашей верующей и ее ребятишкам, они в это время сейчас находятся в Пятигорске на лечении, что так и так, читайте в газете такой-то материал, посвященный вашим героическим дедушке. Они тут же пошли, нашли, купили, уже даже мне прислали там фотографию мальчишек, который внимательно читает эту историю. Потом старший, Данька, звонит дедушке. Дедушка, расскажи мне про дедушку. На каком самолете он воевал? Что там произошло? Что там? Какие у него награды? То есть мальчика одного и второго это заинтересовало. И когда звонили, то связывались и говорили, появился в такой газете, известной газете, материал про нашего прадедушку. Родственники между собой начинают связываться. Они находят эту газету, они ее читают. И сколько, говорит, было радости, сколько было слез. И знаете, получилось, что вышли на связь даже те родственники, кто как-то вот давно не контактировал друг с другом. И получилось, что покойный уже ныне ветеран войны вновь вот упоминанием о себе объединил всех-всех-всех своих потомков. Поэтому вот эта вот память, вот эти движения бессмертного полка, видите, это средство объединить нас сегодняшних, потому что мы, к сожалению, теряем память. В этот день обычно, я вот вспоминаю, я всегда с ветеранами садился за стол, и обязательно мы все вместе поднимали такую рюмочку, такую очень условную, потому что выпивать-то они уже не могли, и посидеть вместе, поговорить немножечко, попить немножечко. Вот, к сожалению, их уже практически никого не осталось. Один-единственный ветеран у нас в нашем поселке, и тот тоже очень-очень старенький. Вот мы его стараемся тоже не забывать. Я прихожу к нему, причащаю его, этого человека. Дай Бог ему здоровья, сил, рабу Божьему Павлу. Слава Богу, что он еще есть. И, знаете, День Победы, он еще очень важен в том отношении, что в этот день мы должны говорить не только о ветеранах Великой Отечественной войны, мы должны говорить о всех защитниках Отечества, о тех, кто прошел через многие горячие точки, кто, в общем-то, рисковал своей жизнью, здоровьем своим. И к этим ветеранам, я думаю, нужно приравнивать и участников, конечно же, вот этой чернобыльской страшной катастрофы, ликвидаторов, тех, кто еще остался, живет, дай Бог здоровья, участников войны в Чеченской Республике, участников афганских событий. Мы не должны этих людей забывать. Не должны. И День Победы это должен быть таким днем всеобщего нашего братства, всеобщей нашей памяти. Потому что эти люди защищали, в любом случае защищали и защищают нас. И на примере жизни этих людей мы должны, конечно же, понимать, что любой человек, который будет защищать наше Отечество, воевать за наше Отечество, не будет, если он как-то вот будет ранен, там пострадает, что он не будет оставлен без внимания, без присмотра, а семьи погибших без содержания и помощи со стороны государства и уважения со стороны общества.
Батюшка, вы сказали о том, что ваши внучки понесут портреты ваших прадедушек. Может быть, немножко о них расскажете? Я думаю, что участие в шествии бессмертного полка многие наши радиослушатели или примут, или приняли уже, потому что это все-таки утреннее мероприятие, а вот по екатеринбургскому времени наша программа выходит чуть позже, она выходит днем, поэтому я думаю, что многие из наших радиослушателей, ну или послушают в записи, те, кто сейчас, да, гуляет, принимает участие в праздничных гуляниях. И мы ни в коем случае не хотим отвлечь их от этого, но, тем не менее, можно послушать программу еще и в записи на сайте. На сайте она потом выкладывается. Ну и вот те, кто только собираются пойти на парад и нашу программу слушают, я думаю, что такие тоже есть. Расскажите, пожалуйста, о том, чьи портреты понесете вы.
Это матушкин папа Игнатьичев Алексей Иванович, 23-го года рождения. Он родом из Ярославской области. Тогда это место еще относилось к Ивановской области. И вот он был призван из Ивановской области в 1942 году, в марте месяце, на фронт. Служил фельдшером. У него было уже среднее медицинское образование. И в 20-летнем возрасте он попадает на Курскую дугу. Воевал с июля 43-го года. Вот передо мной сейчас наградной лист. И вот такое описание. В бою за город Борисов, это Белоруссия, младший лейтенант Игнатьичев проявил образцы мужества и бесстрашия. Следуя с разведчиками в боевых порядках пехоты, товарищ Игнатьичев оказывал медицинскую помощь раненым разведчикам и пехотинцам. Под артиллерийским огнем противника он подбегал к раненым и оказывал им необходимую помощь. Он в местах первой цепи пехоты форсировал реку Березина и преодолел минные поля. В уличном бою в рукопашной схватке уничтожил 3 гитлеровцев и пулеметную огневую точку. Только в бою за город Борисов он оказал первую медицинскую помощь 20 раненым бойцам и офицерам. Достоин правительственной награды Ордена Красной Звезды. И знаете, я сейчас вспоминаю такую историю. Мне матушка рассказывала, она тогда еще была студенткой одного из московских институтов. И вот папу, он тогда работал заведующим районной аптекой города Зеленокумска, это в Ставропольском крае, посылают его в Прибалтику, в город Лиепая. Он ездил на повышение квалификации. И вот заехал в Москву и говорит моей будущей матушке, своей дочери: «Наташенька, я хочу тебя свозить на места, где я воевал, где закончил свою боевую юность». И они поехали в Лиепая. Приехали. Их там предложили поселить в какую-то такую заурядную гостиницу. Но Алексей Иванович, это нужно было его знать, это был такой высокий, статный, красивый очень мужчина, он не стал останавливаться в обычной гостинице и говорит: «Не, друзья мои, я хочу остановиться в лучшей гостинице города Лиепая, в лучшем номере вместе со своей дочерью. Я когда-то вместе с другими воинами освобождал ваш город от немецко-фашистских захватчиков». И вот когда местные, кто принимал вот этих гостей у себя на проведение курса повышения квалификации, они немедленно изменили свое отношение и действительно поселили их в лучшей гостинице и дали даже человека сопровождающего, чтобы он мог показать вот современный город Лиепая. И они ходили на место, где был ранен матушкин папа. Он показывал, говорит: вот с этого места, значит, стрелял снайпер, и вот здесь я, вот в этом месте я был ранен. Так что вот в Лиепае он закончил свою боевую биографию. А мой папа, Брагар Илья Федорович, царство небесное, мой папа прожил 90 лет, Алексей Иванович 88 лет. То есть такие ветераны, такой железобетонной закалки я их называю. Мой папа 3 года находился под немецкой оккупацией на территории Восточной Украины. Он сам из, я не знаю сейчас, как это, статус города, наверное, Кривое Село. Это на границе Николаевской и Одесской областей. И вот в марте месяце 44-го года наши войска освобождали это место. И моему папе тогда еще 17-летнему юноше, совсем еще молоденькому, пришлось взять тоже в руки винтовку и идти перед войсками. Тогда они очень как-то, почему такому распоряжению, непонятно. Их, поскольку они были призваны с территории, захваченной врагом, с оккупированной территории, их уже априори считали такими ненадежными людьми. И они свою боевую юность начинали в таких, как бы штрафных батальонов, потому что, в общем-то, штрафовать их было не за что. И тем не менее, вот месяц, даже больше месяца этих боев, наверное, даже, пожалуй, больше. Сейчас ты уже не расспросишь у папы. Он был призван военно-полевым военкоматом, и где-то во второй половине, уже туда подальше, 44-го года, пришел приказ снять 26-й год рождения со фронта. И моего папу, он как раз-то остался там, может быть, чуть ли не единственным, даже не раненым бойцом вот этого самого непонятного штрафного подразделения и отправили на обучение в военное училище. И уже танкистом он в составе 36-й гвардейской танковой бригады входил в Германию. И вот эти бои за взятие Берлина, бои на Азиелских высотах, это вот последние героические такие страницы 36-й танковой бригады. И вот к этим людям приехал мой папа, тогда еще совсем-совсем молодой человек, но уже опаленный тоже вот этим огнем войны. И заканчивали они войну вот под Берлином, а потом их бригаду вывели в нынешнюю Калининградскую область, тогда это был еще подгород Кёнигсберг. И потом мой папа на всю жизнь связал себя с армией, закончил он свою службу в конце 70-х годов заместителем командира дивизии, полковником, человеком, который, в общем-то, беззаветно, преданно служил своей родине, своему отечеству. И вот с портретами наших дорогих родителей уже наши правнучки вместе с нами отправятся 9 числа в День Победы поздравлять всех-всех-всех ветеранов, всех защитников Отечества. С чем, в общем-то, и нам еще раз сугубо хочется поздравить всех наших дорогих соотечественников. С праздником вас, дорогие наши друзья!
Батюшка, спасибо вам большое. Я только еще раз напомню, что радиостанция «Воскресенье», вся наша редакция, ну и я в том числе, мы присоединяемся, конечно же, к поздравлениям. Бессмертный полк, кто бы что ни говорил, и какие бы последствия, да, вот эти вот всевозможные там выкинутые плакаты, мусор, я не знаю, ну что-то еще, вот что бы ни было, Бессмертный полк и вообще 9 мая, это действительно праздник, который всех нас объединяет. Пусть это праздник со слезами на глазах, но еще раз повторюсь, что эти слезы должны напоминать нам о том, что война никогда не должна повториться, что больше не должны гибнуть люди в таком количестве из-за амбиций других людей. И будем надеяться, конечно же, что никогда больше не случится такого кошмара. Я желаю нашим радиослушателям, конечно же, поздравляю наших ветеранов еще раз, да, здоровья, еще раз здоровья, и желаю им сейчас пойти принять участие в каких-то праздничных мероприятиях, может быть, вечером, да, пойти на какой-то концерт, может быть, сейчас днем, но думаю, что вы нашу программу все-таки дослушаете, надеюсь, по крайней мере. И вот пока вы собираетесь, далее в этом выпуске мы поговорим про еще один праздник. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. У микрофона Мария Заостровных. Гость наш сегодняшний – это отец Александр Дьяченко. Он с нами на прямой связи сейчас находится. Раз уж я обещала, что сегодня мы про праздники в основном говорим, да и в принципе настроение праздничный, день праздничный, и не хочется какого-то негатива, поэтому вот давайте продолжим, пусть и прошедшим, но все-таки праздником 1 мая, который мы отметили. Кратко так, да, хочу у вас поинтересоваться о том, как отметили его вы, и нет ли у вас ощущения того, что вот эти вот первомайские демонстрации, вот эти вот все флаги, что-то еще, что это уже давным-давно устарело, и, может быть, даже пора и перестать тратить на это время.
Если говорить о дне 1 мая, то я помню этот праздник еще по советским временам. Помню эту демонстрацию, в которой мы обязательно принимали участие еще детьми, школьниками. И потом уже принимали участие, когда работал я на производстве, это еще в советские годы. И вот эти совершенно не информативные какие-то лозунги, там мы несли мир, труд, май и так далее, цветы. Но, вы знаете, вот как раз вот в советские годы смысл праздника совершенно утратился. А ведь это память о первых, можно сказать, таких выступлениях, крупных выступлениях рабочих в защиту своих трудовых прав. Если в советское время организаторы вот этих всех праздничных мероприятий, это были какие-то, значит, там, может быть, профсоюзы, но профсоюзы это были условные, это были совсем не те профсоюзы, которые должны быть профсоюзами, то в наше время, в сегодняшнее время, праздник 1 мая, он, я думаю, что будет набирать силу. Конечно, мне как священнику не приходится принимать участие ни в каких демонстрациях, ни в каких там политических каких-то партиях и так далее. Для меня в это время как раз это Светлая Седмица, время, когда мы служим в храме, радуемся воскресшему Господу. В этот день мы как раз восстановили на Старом Покровском кладбище разоренные могилки Сергеевича Фудоля и его супруги Веры Максимовны Сытиной. И для нас это было, конечно, такое большое событие. Мы установили такой красивый резной дубовый крест. И в этот день, как раз вот 1 мая, так получилось, совпало с этими событиями. Но я не помню, чтобы у нас кто-то здесь шел какими-то там колоннами. Колонны, они где сейчас? Ну, где-то в больших городах. Там, где массовое какое-то производство, где заводы, фабрики. У нас здесь не таких каких-то больших производств. Люди, конечно, работают такими небольшими артелями, что-то делают. Даже, по-моему, митингов и тех я не видел. Хотя в наше время, вот как раз в наше время, роль профсоюзов, безусловно, это я вот смотрю с точки зрения не как священника, а как человека, который до 40 лет, в общем-то, работал тоже вот на производственной железной дороге. Как человек, который вырос в советское время, и я понимаю, в общем-то, роль профсоюзов, то 1 мая это действительно должен быть День профсоюзного движения. Поскольку мы в свое время отказались от такого социалистического пути, коммунистического пути развития, когда профсоюзы, в общем-то, играли совершенно второстепенную, третьестепенную роль, то сегодня, выбрав путь и идя по пути капиталистического развития, рано или поздно роль профсоюзов, конечно, будет возрастать. Возрастать очень существенно. Почему? Потому что во всем мире профсоюзы – это те, скажем так, формы самоорганизации трудящихся, где люди отстаивают свои права в спорах с работодателями. А эти права нужно отстаивать. Почему? Потому что в мирном, скажем так, диалоге решаются очень важные принципиальные вопросы. Вот то, что сейчас во Франции происходит, это движение желтых жилетов, оно как раз-то вот своего рода и есть, скажем так, такой вот пример, когда профсоюзы не смогли договориться с руководством страны, и начинается такой вот бунт. А бунты, ну зачем нам бунты? Мы так этими бунтами наелись. Нам нужен мирный диалог. И вот я думаю, что такая беззубость профсоюзного движения, которое существовало у нас тогда, может быть, по инерции она движется еще какое-то время. Но я уверен, что будут какие-то изменения, появятся принципиальные люди, которые встанут на защиту интересов рабочего класса, трудового класса. Вот. Дело в том, что по-другому не получится, даже при своем желании не получится. У нас, скажем так, вот, чтобы вот работодатели вдруг стали такими людьми совершенно сговорчивыми, чтобы они сами решали, допустим, как-то улучшить условия труда рабочего класса, там, как-то улучшить, допустим, там, положение там, с детскими садами и так далее, и так далее. То есть все это является результатом каких-то компромиссов. То есть это нормальное течение жизни любого общества, где существует такая вот эксплуатация человека, где капиталистическая эксплуатация идет. Мы, помните, в свое время изучали очень подробно, даже я помню, изучал «Капитал» Карла Маркса. Там все это очень подробно описано. И, знаете, на сущность этой книги, этих исследований, оно не стало меньше в сегодняшний день. И поэтому 1 мая – это действительно день, когда люди напоминают о том, что давайте жить мирно. Этот день не должен превращаться у нас только в такой день отдыха, день шашлыка и так далее. Нет, время меняется, и время диктует свои условия. Поэтому, раз мы не отказываемся от этого праздника, значит роль профсоюзов, я повторюсь, она должна и будет, безусловно, возрастать. Ну и, конечно же, никто с нас не снимает, скажем так, вот возможности, неправильно, может, сказал, вот этой, может быть, радости, общения. Видите, как получается, что у нас выходные дни в эти дни, и государственные праздники, и мы собираемся вместе, семьями собираемся вместе. Вот я уже говорил, к нам приехали наши внучки. Конечно, нам это очень отрадно, что они с нами и на службах, и во время вне служб, что есть возможность посвятить себя деточкам, пообщаться с ними, поездить по святым местам вот в округе у нас. Они приходят к нам на службы, и хотя они и в своем храме причащаются, но нам с бабушкой отрадно, что они вот здесь у нас. Так что все, слава Богу, и солнышко, и весна, это все для нас, людей, особенно пожилых, все очень так, это, знаете, вот уж как бы и теряешь на них силы, и в то же время приобретаешь от них энергию. Не случайно пожилому человеку, говорят, старый и малый одинаковые, да? Старому человеку нужно общаться с детьми. Мы как-то друг друга компенсируем. Нам уже не хватает сил, а у них избыток энергии. Может быть, мы немножечко этой энергии детской не сами подпитываемся и приободряемся. Нам нужно общение с маленькими детьми. Мы, становясь людьми взрослыми, пожилыми, мы очень ценим возможность общения с людьми молодыми. Так что хорошо, что есть эти праздники, и хорошо, что они в этом году совпали с этими днями Светлой Седмицы. Так что все, слава Богу, всему свое время, да, и тем, кто, людям, кто празднует этот праздник, но он уже прошел этот праздник, тоже хотелось бы пожелать, конечно, всего самого-самого доброго.
Да, отец Александр, спасибо. На этом давайте вот разговор про 1 мая завершим. Праздник уже прошел, и все-таки сегодня мы 9 мая отмечаем, ну и вот 1 мая тоже отмечали недавно, поэтому кратко так мы его обсудили. На этом разговор про праздники в этой программе мы сегодня завершим, и далее мы поговорим про интернет. Точка зрения на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных, а сегодняшний мой гость на прямой телефонной связи с нами – отец Александр Дьяченко. Закончим мы выпуск разговором про интернет. ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, провел очередной опрос, по которому вышло, что половина россиян не представляет, как без интернета жить. Почти половина россиян, 48%, с трудом представляют, как без активности в интернете прожить. 84% соотечественников с той или иной периодичностью пользуются интернетом, 69% выходят ежедневно в интернет, 13% несколько раз в неделю и 2% крайне редко. Более активная аудитория – это молодые люди от 18 до 24 ежедневно они пользуются. 78% из них высокообразованные и материально обеспеченные. 16% только вообще никакими интернет-ресурсом не обращаются. А, батюшка, вот вы как себе вообще представляете жизнь без интернета?
Вот все, что мы говорим обо всех этих гаджетах, все это рождалась, появлялась буквально на глазах моего поколения. Мы свидетели всему. Я еще помню время, когда в большинстве, подавляющем большинстве семей не имели своего собственного там телевизора. Слово такое, гаджет, оно мне как-то не нравится, мне это слово. Но вот в этом, я даже не знаю, как это назвать, смартфона тоже не несет мне никакой информации. Айфон тоже совершенно ни о чем не говорит. Но вот этот вот телефон со множеством функций, телефон, который стал и кинокамерой, и телефон, который стал фотокамерой, и телефон, который одновременно является и фонариком. Это так интересно. И вот теперь возможность бесперебойного практически пользования интернетом. Жизнь без интернета сегодня представить уже не могу. Поэтому я, например, за то, чтобы эту стихийную силу как-то пустить в какие-то каменные, скажем так, как не выпустили в каменные берега, обрамить. То есть в интернете не должно быть, конечно, такого стихийного разгильдяйства, где каждый бы там безобразничал бы и выражал себя, как он хочет. Нет, должна быть возможность корректного общения и все-таки меньше оскорблений, всякой мерзости. Это безусловно. Это то, что касается, скажем так, нужен нам интернет или не нужен. А между священниками связь идет опять-таки тоже через интернет. Мы даже имеем такое обязательное условие проверять, ежедневно проверять, входить в интернет, в свою почту, проверять, смотреть, какие у нас идут сообщения. Поэтому мы уже без этого никак не можем. Хотя, если я, допустим, прекратил бы общение как публицист, вот так, как публицист православный, если бы я прекратил бы получать информацию от своего руководства через интернет, получал бы я, допустим, через звонки, то я бы мог бы, безусловно, мог бы отказаться от интернета. Я в такой зависимости от него не нахожусь. А вот молодежь, да, она находится в этой зависимости. Даже вот смотрю на этих своих внучечек, приехали. Одной 7 лет, другой вот скоро будет 9 лет, я смотрю, как они прям зависают на это, на этих айпадах, на этих телефонах. Жалко времени, которое они проводят там. Ведь сидя за этими играми, они же просаживают время. Просаживая время, они не читают книжки. Я вот вечером беру те же самые стихотворения Агнии Барто, читаю. Они слушают с удовольствием. А вот чтобы самим взять, почитать. Вы знаете, вот навыка чтения все меньше, меньше и меньше. Это, конечно, очень-очень прискорбно. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы дети больше читали. И здесь, безусловно, интернет просто вот в этом плане обучения молодого поколения вредит. Вредит. Да, это такое отупление идет молодых людей. Система образования, она, безусловно, ущербна, потому что появился конкурент. Здесь с этим ничего не поделаешь, потому что я не знаю, как повернуть эту систему в обратное русло. Как это можно вот заставить сегодняшних детей отложить эти смартфоны? Я помню, приехал в Москву, мне сказали, пойди встретить внучку со школы. Пошел, стою у входа в школу, смотрю, выходят дети из школы. У каждого второго, если не больше, в руке смартфон. И они идут, они не смотрят, ни на дорогу не смотрят, ни на людей не смотрят. Они смотрят в экраны. Смотрю, вот две мои внучечки, две сестрички, они сидят рядышком, как мышки. В одной руке что-то, в другой руке что-то. Они не общаются. В этот момент они не общаются. А то, что отобрать, попробуй отбери. Сколько крика, сколько надутых губ. Это такая проблема возникает. Я не знаю, что со всем этим делать. И какого-то совета сказать такого. Ну вот, универсальный совет, вот такая панацея в отношении. Я такой совета не дам, я не знаю, что делать. Не знаю. Не можем повернуть этот прогресс технический вот в другую сторону. Хотя что-то надо, конечно же, делать, потому что тупеет подрастающее поколение. Это тупеет. Значит, вот если они прекращают читать, то они действительно теряют то, что имели мы. Поэтому, да, я считаю, что, конечно, интернет, с одной стороны, это и польза. С одной стороны, он несет много очень такой справочной информации. С другой стороны, конечно, мы становимся потихонечку киборгами. Людьми, которые уже не могут без этих технических приспособлений. Это, к сожалению. Что будет дальше, я не знаю.
Ну, я думаю, никто ответ на этот вопрос не знает. Я вот, например, стараюсь как-то, знаете, в позитивном ключе на это смотреть. Главное вот научить и научиться пользоваться им правильно. Хотя меня вот, знаете, немножко врасплох вот эта новость застала, что у нас такое большое количество людей без интернета себе жизнь не представляют. Но я не то чтобы я была шокирована, просто как-то задумалась, наверное, о том, что надо бы как-то поменьше проводить времени за своим смартфоном, побольше с людьми общаться, с близкими куда-то ходить, выбираться, ну и вот погода, опять же, хорошая. Так что, да, спасибо, батюшка, большое за участие в нашей программе, за то, что в этот праздничный день время вы нашли. На этом программа «Точка зрения» завершена. Наших уважаемых радиослушателей еще и еще раз поздравляю с великим праздником, Днем Победы. Здоровья вам, дорогие наши. Здоровье – это самое главное, без этого просто никуда. В студии была Мария Заостровных. На прямой связи с телефонной студией был священник и писатель, автор книг рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление», отец Александр Дьяченко. Спасибо за внимание.